сейчас вот у нас очень интересный доклад Евгений Марушкин, Москва, философия космизма, творчество художников группы Амаравелла.
Марушкин.
Да, вот на этой фотографии, даже не зная, что это такое, можно... Нормально вот слышно меня, вот если я так буду?
Да, да.
Что это вот какие-то молодые энтузиасты 20-х годов, полные веры в свои силы, веры в какое-то преобразование. Это художники, которые объединились в 1927 году вокруг художника Петра Фатеева. Вот он внизу, он уже был в том времени достаточно опытным. Он в свое время учился вместе с Казимиром Малевичем, начинал свое творчество в начале 10-х годов. А вот эти молодые ребята, они считали его мэтром, своим учителем. И они объединились в творческую группу Амаравелла. Примерно в это же время... Да, они все жили в Москве. И примерно в это же время Москву посетил Николай Константинович Рерих. В ходе своей гималайской экспедиции на некоторое время попал в Россию, посетил Москву, и затем гималайская экспедиция продолжалась. И они вот как раз вот после встречи с Николаем Константиновичем эта группа действительно уже стала существовать как нечто цельное и объединенное едиными идеями. Хотя эти идеи на самом деле были очень многообразными, и они скорее интуитивно, каждый из них интуитивно эти идеи связывал во что-то общее и такое целенаправленное. Это были идеи и Николая Федорова, и Циолковского, и Елены Блаватской, и идеи работ Рериха, которые вот потихоньку как-то доходили до них. Хотя они в это время, конечно, никаких изданий в России не существовало, но вот Агни-йога, которую в это время постепенно создавал Рерих, она как-то в списках и в каких-то... каким-то образом все-таки проникала. А художники эти, кстати, ни один из них, вот за исключением одного, так и не получил профессионального художественного образования, но их талант, он все равно как-то дал о себе знать. Вот единственный, тот, который наверху в центре, Смирнов-Русецкий, он по рекомендации Рериха был принят во ВХУТЭМАС, то есть получил настоящее образование. Художественно они исходили из живописных открытий Врубеля, Чурлёниса, Рериха. Смирнов-Русецкий некоторое время вел переписку с Василием Кандинским, который в это время жил в Германии. И Рерих, увидев ранние картины, еще не вполне совершенные, он предложил им устроить выставку не где-нибудь, а в Америке. И вот к этой выставке, которая действительно состоялась в 28-м году, эта группа написала манифест художественный. Сейчас я его прочитаю. Манифест группы Амаравелла. Произведение искусства должно само говорить за себя человеку, который в состоянии услышать его речь. Научить этому нельзя. Сила впечатления и убедительности произведения зависит от глубины проникновения в первоисточник творческого импульса и внутренней значимости этого первоисточника. Наше творчество, интуитивное по преимуществу, направлено на раскрытие различных аспектов космоса в человеческих обликах, в пейзаже и в отображении абстрактных образов внутреннего мира. Стремление к этой цели, элемент технического оформления, является второстепенным, не претендуя на самодавляющее значение. Поэтому восприятие наших картин должно идти не путем рассудочно-формального анализа, а путем вчувствования и внутреннего сопереживания. Тогда их цель будет достигнута. Вот такой манифест. Тут, конечно, очень многое недосказано, очень многое они держали в своем уме и не раскрывали. Но все-таки вот, исходя из картин, которые вы сейчас увидите, вы увидите, что вот что для них было главное. Различные аспекты космоса. Но это космос не только физический, который измеряется только пространственными измерениями, а вот именно так, в человеческих обликах космос, то есть вот эта внутренняя многомерность космоса, в пейзаже, что это значит, вы сейчас увидите, и в отображении абстрактных образов внутреннего мира. И вот сейчас я покажу картины этих художников. Значит, вот это Петр Фатеев. Слева от него Александр Сардан, художник, который вот работал активно в 20-е, начале 30-х годов, затем он отошел от живописи. Справа художница Пшесецкая, к сожалению, почти ничего из ее картин не сохранилось. Наверху слева Сергей Шиголев, тоже трагически погибший очень рано. И сверху, наверху и справа это Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий и Виктор Тихонович Черноваленко. Собственно, вот эти те художники, которые уже позднее, в 60-е, 70-е, Смирнов-Русецкий в 80-е, в начале 90-х годов, они, вот им как раз довелось наиболее полно выразить те идеи, которые ими владели еще вот с самого начала. Вот их картины сейчас вы увидите, а также несколько будет картин тех художников, которые им предшествовали. Это Николай Рерих и Николас Чурлёнис. Вот начнем с картин пейзажей, с преображения пейзажа, с насыщения пейзажа космическими смыслами. Это картина Фатеева ранняя, называется «Внутренняя жизнь камня». И вот несколько картин Рериха, ну, это, наверное, всем известные картины, в которых тоже проявляется такая тенденция к вниманию к камню, как к какой-то субстанции живой, и вот некоторое как бы усиление вот каменности, что ли, каменной природы всего пейзажа, она вот здесь прослеживается, но при этом камень, вот как видите, он изнутри светится, он изнутри осмыслен. Вот еще несколько картин Рериха, это из его этюдов карельских 18-19 года, где взгляд в землю, как бы сначала в почву и, может быть, сквозь почву во внутренность земли, тоже какую-то живую осмысленную. Это вот карельские этюды Рериха. А вот картина Рериха, написанная в период Гималайской экспедиции, называется «Недра». «Недра». Как бы мы проникаем вместе с героем картины вглубь земли. Это Черноваленко. Это картина уже 60-х годов, посвященная также как бы недрам земли, которая раскрывается уже не так реалистически, как в предыдущей картине Рериха, а уже более условно, более преображенно. Вот, смотрите, тоже раскрываются недра, уже какие-то... Это уже не физическое измерение внутренности Земли, а нечто, какой-то дух, наполняющий вот эту земную материю. Помимо этих художников, которых я сейчас сказал, будет еще произведение одного художника, Касиса Шимониса, литовского художника, который в целом исходил из тех же источников. Он также опирается на творчество Рериха и Чурлёниса, и Врубеля. И во многом направленность внимания его очень близки Амаравелле. То есть это вот параллельное вот такое литовское движение. Это вот картина Шимониса. Вот снова Черноваленко, как бы какие-то фантастические пещерные видения. Это Рерих. Рерих, передающий какую-то внутреннюю кристаллическую структуру Земли. Вот несколько картин Рериха изображают как бы подземный жар, подземный огонь. Это картина Нибелунги. Это этюд к картине «Жар Земли». И вот на ту же тему картина Смирнова-Русецкого. Вот это ранняя картина 20-х годов «Атлантида». Это так и называется «Подземный огонь» Смирнова-Русецкого. Это вот сейчас пойдут картины Черноваленко, в которых Во многих картинах дан как бы вертикальный разрез пространства, где внизу мы видим какие-то горящие магмы, дальше мы видим земное пространство, и наверху мы видим уже какие-то звездные выси. Ну, вот в некоторых картинах это очень явно видно. Вот, это все как бы структура пространства, уже не совсем земного, а уже преображенного, уже одухотворенного пространства. Эти картины необыкновенно интересно видеть в подлиннике. Большинство из них находится в Москве, есть в музее Рериха, есть на квартире, где до недавнего времени жила вдова художника. Иногда устраиваются выставки его картин, в частности, в музее Рериха. Вот фактура этих картин, она... Вот эта картина называется «Структура планеты». Мгновенно живая какая-то светящаяся фактура. А это в основном гуашь с акварелью. Вот смешанная техника, гуашь с акварелью на бумаге. Многие картины Черноваленко, а также и других художников, носят музыкальное название. Это вот в продолжении традиции Черлёниса. Вот эта картина «Ритмы». Это снова Рерих. В некоторых произведениях еще более конкретно, более как-то явно заявлена кристаллическая структура материи. Но одновременно с этим и мифологизм, потому что это не просто кристаллическая пещера, а там вот нечто вроде тайной вечери, что-то такое происходит вглубь этой пещеры. Это Смердов-Русецкий, который, помимо того, что он был художником, он был ученым-кристаллографом. Вот кристальность, вот такая, может быть, в более понятном, более простом виде, отражается в картинах «Морозных узоров». Это несколько картин тоже Смирнова-Русецкого. У него есть такой цикл «Морозные узоры на стекле». А вот это вы, конечно, узнали, что это такое. Это Черлёнис. Нечто близкое. Это из цикла «Зима». Тоже кристалличность вот этого зимнего пейзажа, зимнего видения. Вот. И еще один образ, который вот как-то так пунктиром проходит через творчество этих художников, это подводный мир, как некая параллель нашему земному миру, который в их представлении столь же одухотворенный, может быть, еще более одухотворен, в котором это духовное измерение выявлено как-то больше, за счет большей лапидарности формы, меньшей как бы конкретики, но зато духовное свечение этого мира подводного здесь более явно чувствуется. Это Черноваленко, картина «На дне океана». Это Рерих, более ранняя картина. Это, кстати, это декорация к Садко, к сцене «Подводного царства». Это тоже называется «На дне океана» Смирнова-Русецкого. Это «Китиш» Смирнова-Русецкого. А это картина Шимониса. Тоже нечто такое вот подводное видение какого-то подводного града. Это Черноваленко, сказка. Ну, мне кажется, это тоже какая-то подводная атмосфера какая-то присутствует здесь. Это «Мир воды». Черноваленко, а это Александр Сардан. Тут немного его картин представлено, вот это его произведение. Его картины более такие, более декоративные, более линеарно-графические. Так, вот сейчас будет несколько картин Рериха, в которых горный мир, мир гор представлен тоже в виде более обобщенном, более кристаллическом, где формы гор приведены в какую-то особую осмысленность, особую кристалличность. Или наоборот, не кристалл, а нечто живое, как бы раскрывающийся цветок. Или как бы стихия огня выражена в горном пейзаже у Рериха. Гор как какой-то вот сноп пламени. Или горы как ступени, постепенно поднимающиеся к небу. Это вот картина Рериха. Видите, ступень, ступень. И наверху уже, это тоже горы, но уже какие-то заоблачные, уже уходящие в какие-то духовные выси. А это вот тоже в рериховской традиции. Это картина Сергея Шигалева. Это Смирнов-Русецкий, Ашрам. Снова Рерих. Чем дальше, тем горы становятся более бесплотные наверху, более уже из какой-то как бы другой материи состоящие. Эта картина называется «Зачарованное царство» Рериха. И вот несколько картин Сергея Шигалева. Нет, вот это Черноваленко. Вот несколько картин Сергея Шигалева, где как бы уже соприкосновение гор, горного мира и небесного мира, и небесных лучей. Эта картина все 30-х годов. Это Смирнов-Русецкий. Это картина Рериха «Экстаз». И вот мы переходим вот все ближе как бы от гор и уже уходим все дальше, все ближе к небу, все большее место. Вот это предыдущие две картины были Рериха, а это Черноваленко. И вот уже образ неба. Небо. Вот сначала в картинах Рериха небесное свечение. Это Смирнов-Русецкий. Картина называется «Космическая геометрия». И, по-моему, вот именно эту картину художник молодой подарил Рериху, и в дальнейшем на протяжении Гималайской экспедиции Рерих возил эту картину с собой. Это тоже Смирнов-Русецкий. У вас, да?
Да. Откуда
да.
Она приехала?
Эта картина Смирнова-Русецкого называется «Храм среди космоса». Да, вот еще один художник, это Константин Багаевский. Это так же, как и Рерих, это ученик Куинджи, и вот его поиски во многом параллельны поискам Рериха. Это литография. Это тоже Багаевский литография. Это картина Черноваленко «Рождение туманности». И вот несколько уже космических пейзажей Смирнова-Русецкого. Это уже написано в конце его жизни, в 80-е годы. Это «Туманность Андромеды», кажется, называется. «Туманность Лиры». Это картина Смирнова-Русецкого «Светящиеся миры». А это Петр Фатеев. Это вот, тут немного будет его картин, это вот организатор и глава художественного объединения Петр Фатеев. Это Смирнов-Русецкий, «Космические лучи». Это опять Багаевский, у него есть цикл картин, написанный примерно в 1911, 12, 13 году, где в центре этих картин образ Солнца. Солнце как какого-то... какой-то божьей кары, которая посылает какие-то вот лучи, может быть, испепеляющие, мертвящие лучи на Землю. Вот есть такой цикл. А это уже поздняя картина, в конце жизни, в начале 40-х годов написана, Багаевского. А вот с другой стороны, у Петра Фатеева тоже солнце, но оно доброе. Тоже лучи солнечные, но они какие-то живые, какие-то, можно сказать, человечные лучи солнца. Вот, это тоже Фатеев. А это картина Черноваленко «Колыбель солнца». Тоже вот картина Черноваленко, при том, что они вот космичные, они совершенно неземные формы в них, но в них есть какая-то особенная внутренняя, я бы сказал, доброта. Даже не человеческая, а какая-то сверхчеловеческая доброта. Но это очень трудно оценить в репродукции. Но это прямо вот с самих картин, если видеть их подлинники, это прямо вот пышет как, каким-то теплом их. Это «Звездный мост» Черноваленко. И это тоже Черноваленко, не помню, как называется. Это последняя картина Черноваленко, написанная незадолго до смерти в 1972 году. «Реквием».